Александр Грин. Остров Рено. Внимай только тому голосу, который говорит без звука. Древнеиндусское писание. Глава первая. Одного нет. Лейтенант стоял у штирборта клипера и задумчиво смотрел на закат. Океан могущественно дремал. Неясная черта горизонта дымилась в золотом огне красного полудиска. Полудиск этот, казавшийся огромной каплей растопленного металла, быстро всасывался океаном, протягивая от своей пылающей арки к корпусу клипера широкую, блестящую золотой чешуей полосу отражения. Лучей становилось все меньше. Они гасли, касаясь воды, по мере того, как полудиск превращался в узкий красный сегмент. За спиной лейтенанта, упираясь в зенит, бесшумно росли тени. Тянуло холодом. Мачтовые огни фонарей засветились черной, как тихая смола, в воде рейда. И южный крест рассыпался на небесном бархате крупными светлыми бриллиантами. Бледная даль горизонта суживалась, и лейтенанту казалось, что он смотрит из черной коробки в едва приоткрытую ее щель. Последний луч нерешительно заколебался на горизонте, вспыхнул судорожным усилием и погас. Лейтенант закурил сигаретку, тщательно застегнул китель и повернулся к острову. Ночь скрадывала расстояние. Черная громада берега казалась совсем близкой. Клипер словно прильнул бортом к невидимым в темноте скалам, хотя судно находилось от земли на расстоянии по крайней мере одного кабельтова. Ночной ветер тянул с берега пряной духотой и сыростью береговой чащи. Там было все тихо, и хотелось верить, что остров населен тысячами неизвестных хитрых врагов, следящих из темноты за судном, чтобы, выбрав удобную минуту, напасть на него, перебить экипаж и огласить воем радости тишину моря. Лейтенант представил себе порядочную толпу дикарей, штук 200, мысленно угостил их двойным зарядом картечи и пожалел, что вместо пиратов остров населен таким количеством обезьян, какого было бы вполне достаточно для всех европейских зверинцев. Военное оружие по необходимости должно миновать их. Нет даже захудалого разбойника, способного убить кого-нибудь из пятерых матросов, посланных 3 часа тому назад за водой. И действительно, шлюпка долго не возвращается. Кабаков здесь нет, а устье реки совсем близко у этого берега.
«В самом деле...»
— пробормотал лейтенант.
«Парни не торопятся».
Океан слабо вздыхал. Тяжелые, увесистые шаги приблизились к офицеру и замерли перед ним сутулой черной фигурой боцмана. Слабое мерцание фонаря осветило морщинистое лицо с тонкими бритыми губами. Боцман глухо откашлялся и сказал:
«Наши они возвращаются».
«Да, и вам следовало бы знать об этом больше, чем мне»,
— сухо сказал офицер.
4 часа. Как вам это нравится, господин боцман?»
Боцман рассеянно пожевал губами, сплюнул жвачку. Он был того мнения, что волноваться раньше времени не следует никогда. Лейтенант нетерпеливо спросил:
«Так что же?»
«Приедут»,
— сказал боцман.
«Ночевать на берегу они не останутся. Там нет женщин».
«Нет женщин, чудесно, но они могли утонуть».
5 человек, господин лейтенант».
«Хотя бы и 5. Не забывайте также, что здесь есть звери».
5 ружей,
пробормотал боцман.
«Это шутки для зверей. Плохие шутки, да».
Он повернул голову и стал прислушиваться. Лицо его как бы говорило: «Неужели? Да, в самом деле, возможно, может быть». Тени штагов и вант перекрещивались на палубе черными полосами. За бортом темнела вода. Непроницаемый мрак скрывал пространство. Клипер тонул в нем, затерянный, маленький, молчаливый.
«Что вы там слышите?»
— спросил офицер.
«Лучше позаботились бы вперед отпускать не шатунов, а служак. Что?»
«Весла»,
— кратко ответил боцман, сдвигая брови.
«Вот, послушайте»,
— добавил он, помолчав.
«Это ворочает буль. А вот хлопает негодяй Рантей. Он никогда не научится грести, господин лейтенант. Будьте спокойны».
Лейтенант прислушался. Но некоторое время тишина бросала ему слабое всхлипывание воды в клюзах, скрип гафеля и хриплое дыхание боцмана. Потом, скорее угадывая, чем отмечая, он воспринял отдаленное колебание воздуха, похожее на отрывистый звук падения в воду камня. Все стихло. Боцман постоял еще немного, уверенно заморгал и выпрямился.
«Едут!»
Процедил он, сочно выплевывая табак.
«Рантей, клянусь сатаной, всегда ищет девок. Высадите его на голый риф, и он моментально влюбится. В кого? В том-то и весь секрет. А здесь? Пари держу, что для него черт способен обернуться женщиной. Да».
«Старина»,
— перебил лейтенант.
«Неужели вы слышите что-нибудь?»
«Я...»
Боцман неторопливо вздохнул и хитро улыбнулся.
«Я, видите ли, господин лейтенант, еще с детства страдал этим. За милю, бывало, слышу, кто едет и в каком направлении. У меня в ушах всегда играет оркестр, верно так, господин лейтенант? Хоть быть полный штиль».
«Да»,
— сказал лейтенант.
«Теперь я, пожалуй, начинаю различать что-то».
Из яркой черноты бежали ритмические всплески весел, неясные выкрики, скрипы ключей. Шлюпка вошла в полумрак корабельного света. Лейтенант подошел к трапу и, наклонившись, громко сказал:
«Канальи!»
Шлюпка глухо постукивала о борт клипера. Один за другим поднимались наверх матросы и выстроились на шканцы, лицом к морю. Лейтенант стал считать.
«Один, два, три и...» «Постойте, Матиус, сколько их было?»
«Их было пять, господин лейтенант. Вот задача».
«Ну?»
— нетерпеливо спросил офицер.
«Где же пятый?»
«Пятый»,
— сказал крайний матрос.
«Пятый был тар».
И, помолчав, нерешительно объяснил:
«Он пропал! Извините, господин лейтенант, он находится неизвестно где. Его нет».
Наступило выразительное молчание. Матрос подождал немного, как бы не находя слов выразить свое удивление, и прибавил, разводя руками:
«Ну, то есть пропал окончательно, словно сквозь землю провалился. Нигде его нет, из-за этого мы и опоздали. Рантей говорит, надо ехать. А я говорю: постойте, как же так, у Тарта нет шлюпки. Да, говорю я, шлюпки у него нет».
Матрос добродушно осклабился и почесал за ухом. Лейтенант нервно пожал плечами и взглянул на боцмана. Морской волк озабоченно размышлял, шевеля сморщенными губами.
«Постой»,
— сказал лейтенант унылым голосом.
«Как так пропал? Где? Вы, может быть, брали с собой ром, и тарт валяется где-нибудь под деревом».
Матрос заволновался от желания передать подробности и еще долго бы переминался с ноги на ногу, набирая могучей грудью ночной воздух, если бы быстроглазый Рантей не выручил его смущенную душу. Он сделал рукой категорический жест и плавно рассказал все. В его изображении дело было так. Никто не заметил, как тарт ушел в сторону, отделившись от остальных. Когда наступило время возвращаться на клипер, стали беспокоиться и давать сигнальные выстрелы. Смерклось. Кое-кто выразил неудовольствие. Тогда решили ждать еще полчаса, а затем ехать. Лейтенант стоял с озабоченным лицом, не зная, что делать. Матросы молчали. Боцман сплевывал табачную жвачку и хмурился. Отправляясь с вечерним рапортом, лейтенант застал капитана погруженным в раскладывание пасьянса. В подтяжках, с расстегнутым воротом рубахи и вспотевшим одутловатым лицом он смахивал на фермера, раскрасневшегося за бутылкой пива. Перед ним стояли плотный кувшин и маленькая пузатая рюмка. Он то и дело наполнял ее и бережно высасывал, облизывая черные сидеющие усы. Изредка, поворачиваясь к лейтенанту, капитан останавливал на нем рассеянный неподвижный взгляд красных, как у кролика, глаз и снова щелкал картами, приговаривая:
«Туз налево, дама направо, теперь нужно семерку. Когда запропастилась семерка, черт ее побери!»
Пасьянс не вышел. Капитан тяжело вздохнул, смешал карты, выпил и спросил:
«Так вы говорите, что этот бездельник пропал? Расскажите, как было дело?»
Лейтенант рассказал снова. Теперь капитан слушал иначе, схватывая фразу на полуслове, и, не дав кончить, заявил, с размаху прикладывая ладонь к клеенке стола:
«Завтра чуть свет, пошлите 6 человек, и пусть они пошарят во всех углах. Его хватил солнечный удар, он с юга».
«Не знаю»,
— сказал лейтенант.
«Впрочем...»
«Конечно»,
— перебил капитан, проницательно сощуривая глаза.
«Дело ясное.
Они слабы на голову, северяне. За нынешнюю кампанию это будет 10-й.
Впрочем, что долго толковать? Если он умер, черт с ним. А если жив, 1000 линьков в спину».
Каюта наполнялась. Пришел доктор, старший лейтенант и фуражир. Проиграв фараон 25-годового жалования, лейтенант вспомнил белый чепчик матери, которой надо было послать денег, и ушел к себе. Раскаленная духота каюты гнала сон. Кровь шумела и тосковала. Возбуждение переходило в болезненное нервное напряжение. Лейтенант вышел на палубу и долго, без мыслей, полный тяжелого сонного очарования, смотрел в темные очертания берега, строгого и таинственного, как человеческая душа. Там бродит заблудившийся тарт, а может быть, лежит мертвый, с желтым заострившимся лицом, и труп его разлагается, отравляя ночной воздух.
«Все умрем»,
— подумал лейтенант и весело вздохнул, вспомнив, что еще жив и через полгода вернется в старинные низкие комнаты, за окнами которых шумят каштаны и блестит песок, вымытый солнцем.